Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Героиня сегодняшней нашей программы – замечательная советская российская художница Татьяна Назаренко, которая, кстати говоря, в прошлом году отметила 75-летний юбилей. А в этом году к этой дате была приурочена ее большая выставка Музея современного искусства. В этом году выставка показала работы ее последних лет. Но Татьяна Назаренко, конечно, стала известна уже гораздо раньше. Ее первые выставки проходили уже в конце 60-х. В 90-е она, в общем, можно сказать, даже гремела, так сказать, по всему миру, как такая русско-советская, советско-русская художница.
Амазонка,
да. Уже не авангарда, правда, а вот какого-то постсоветского времени. Со своей серии «Переход». Работы эти тогда вызвали большой отклик. Ну и сейчас она живет в Европе, но часто бывает в России, продолжает активно работать. Сегодня мы решили поговорить о ее творчестве. Виктор, мы с вами до программы обсуждали, как же ее определить. Вспоминали тут и суровый стиль, и какое-то андеграундное искусство. И я вот, читая разные статьи, даже наткнулась на такое определение «абсурдный реалист». Так ее окрестили критики вот как раз в 90-е годы. Как вы считаете, насколько верно это определение? Как оно нам поможет ли?
Мне кажется, что Татьяна из социалистического реализма взяла немножко формы и выбросила все содержание. Дело в том, что у нее действительно на картинах есть социальные типы, но можно узнаваемые. Uh-huh. И, может быть, поэтому она вела в заблуждение академиков, которые ее очень быстро приняли в академию. Она молодым была академиком, сначала членкором, потом академия художеств, потом она даже была в президиуме академии, то есть, наверное, до сих пор там присутствует, по крайней мере, виртуально. И форма была, я бы сказал, соцреалистическая. Но содержание, оно все больше и больше становилось таким личностным, человеческим, можно сказать, экзистенциальным. И вот почему, например, ее вот картина «Казнь народовольцев», почему она меня так взломала еще давным-давно, когда я первый раз ее увидел, кстати говоря, вместе, по-моему, с Татьяной, еще совсем юной художницей.
Да.
Почему? Потому что я понял, что это не политическая картина, то есть политика – это только претекст. Это картина о людях, которые находятся в пограничной ситуации между жизнью и смертью.
Ну вот здесь как раз, может быть, хорошо одну ее цитату вспомнить, отвечая на вопрос о содержании каких-то своих работ. Она вот что говорит. «Просто писала то, что видела вокруг. И если я писала алкоголиков, стоящих со стаканами, то они действительно стояли». Но эта речь как раз шла вот о серии «Переход». «Не видела ничего зазорного в том, что их изображаю, и никаких глубоких подтекстов». Ну вот, возможно, это какой-то ключ к разгадке, к объяснению ее произведений.
Но, и с другой стороны, не всегда надо верить художникам. Может быть, подтексты все-таки были.
Словам художников.
Да, словам художникам подтексты были. Меня заинтересовала там другая цитата. Таня, она говорит о том, что она в детстве жила на Плющихе.
Да, была что в она очень любит
доме.
Москву.
Она любит Москву, жила в красивом доме. Даже, говорит, в одной из квартир этого дома в центре комнаты был фонтан или, наверное, в зале. И для нее это было какое-то солнечное такое радостное детство. При всем тех несчастьях, которые, конечно, творились вокруг и в той же семье. И потом мне показалось, что она вот из этого солнечного детства как-то выходит в жизнь и видит, что действительно жизнь наполнена только солнцем. И она на это реагирует, опять-таки, не с точки зрения социальности, что нас туда привел социализм или строительство коммунизма, а с точки зрения того, что так устроен человек сам по себе, что что-то у него не получается, что-то рушится, что-то отпадает, какие-то любовные несчастья, и все. Я вот посмотрел ее работу, готовясь к нашей передаче, и понял, что, в общем-то, так сказать, счастливых любовников, счастливых встреч на этих картинах очень мало.
Безусловно. Они довольно сумрачные,
да,
кстати.
Да, это сумрачные картины, и в этом смысле, помимо соцреализма, конечно, она наследница сурового стиля, но если там, допустим, их наиболее талантливый, на мой взгляд, художник Попков все-таки склонялся к тому, что это социальные люди, которые строят что-то хорошее, когда-то это произойдет, а сейчас им приходится работать вот в таких сложных условиях, как бы отдавая будущее детям, что справедливо, то у нее уже этой темы практически нету.
Ну да, у нее никакого, мне кажется, будущего не намечается.
Никакого ни социалистического, ни коммунистического будущего не намечается. Есть просто люди, кто-то усталый, кто-то замученный, просто потому что у него ничего не получилось именно от своего безделья. Кто-то бедный, кто-то старый. И все это такая человеческая и трагедия, и комедия одновременно. Комедия в том смысле, что иногда это просто смешно, так вот человек пристает в своей наготе такой душевной. Но с другой стороны, я тоже, я думаю, как и многие другие, видят в ней, безусловно, сочувствие. Она сочувствует этим людям. То есть это не те картины, которые говорят, вот вы такие, и поэтому давайте будем циниками. И вообще...
Нет, но в ней нет ни назидательности, ни, безусловно, никакого цинизма.
Да.
Но и, с другой стороны, при вот этой сумрачности я бы не сказала, что они какие-то уж слишком депрессивные ее работы. Это все-таки не такой экспрессионизм, а что-то, ну вот что-то иное, какое-то другое состояние.
Ну, конечно, это не Фрейд, я имею в виду не старик Фрейд, а Алесиан Фрейд, где там, конечно, человечество разложено, уже положено на лопатки, и депрессивность очевидная. Но, с другой стороны, я бы не сказал, что это Сарьян со своим армянским солнцем чудесным, да. Поэтому я скажу так, что она что-то уловила, и в меру вот того дара, который у нее есть, а дар у нее значительный, она это воспроизвела так, как она видит. Она очень искренний, очень честный художник, и мне кажется, поэтому тоже мы о ней говорим, потому что фальши в ней нету.
Безусловно. Но она ведь еще и очень московский художник, согласитесь, потому что
безусловно.
Вот все
Москва,
эти ее высказывания о Москве, да, она как-то вот чисто внутренне связана.
Москва – это ее, безусловно, декорация, тем более, что она действительно прожила в очень красивой части Москвы, на Плющихе, там Москварика. Ну, я говорю об этом сознанием дела, сам недалеко живу от этого чудесного места. И поэтому могу сказать, что она, безусловно, человек московский, и со всеми этими преимуществами. То есть она человек, который наша чудесная Москва. Это значит бесконечные художественные споры, дискуссии, выставки. Москва очень культурный город. В общем, наверное, один из наиболее культурных городов мира. И это никакая тут не реклама. Это так и есть.
Это да, факт.
Это было и в 60-е годы, как я помню, и 70-е. Поэтому Татьяна, можно сказать, не только девушка Москвы, она еще девушка вот тех самых...
Интеллигентной Москвы.
Споров и, безусловно, тех, я бы сказал, тусовок, тогда еще, правда, этого слова не было. Но вот общение вообще, это человек общения. И, кстати говоря, в ее работах это общение проскальзывает.
Да, там же люди разговаривают,
разговаривают
очень часто общаются,
да,
поют песни под гитару. Ты чувствуешь, как они размышляют, обсуждают. Вот эта атмосфера, конечно, очень здорово передана.
Да, она, конечно, показала вот эту Москву. Если это не на кухне разговор, как обычно бывал, то это на балкончике, где можно было покурить, хотя курили тогда везде.
Но, несмотря на то, что она действительно очень московская художница, работы ее находятся, кстати, и в Третьяковской галерее, и в Русском музее, и в других российских музеях. Ну, а если говорить о мировых художественных институциях, где она представлена, то это и Вашингтон, и Будапешт, Пекин, София, Берлин и Ахен. Ну, а говорить сегодня о творчестве Татьяны Назаренко мы будем с московским журналистом и куратором Марией Москвичевой.
Домино.
Маша, здравствуй, мы рады приветствовать тебя в нашей программе. И сегодня говорим мы о Татьяне Назаренко, выставка ее проходит в Москве, и хотелось бы начать разговор с вопроса о том, что все-таки на нее повлияло, вот из какой шинели, скажем так, она вышла.
Добрый вечер. Ну, сложно сказать, из кого конкретно она вышла, потому что художник, он впитывает в себя все процессы, которые происходят вокруг него, и, конечно, Татьяна воспитывалась в такой советской художественной школе, там 50-е, 60-е годы, это когда она училась, и конец 70-х, когда она вышла на художественную сцену, и она всегда была между официальным и неофициальным искусством, и с одной стороны она была обласкана, в том числе и властью, и какой-то верхушкой художественной, и с другой стороны она все равно находилась несколько в андеграунде. И с одной стороны ее это подпитывало, с другой стороны ее это ранило. И вот в ее искусстве это тоже чувствуется, да, то, что с одной стороны такие есть реалистические мотивы, с другой стороны это как раз уход от этих канонов и попытка через этот художественный язык поговорить о каких-то более сложных, андеграундных, таких немножко, может быть, подпольных вещах и процессах, которые происходили. И что интересно, некоторые работы люди трактовали совершенно по-разному. Например, по-моему, этой работы, кстати, нет на выставке «Будущее в прошлом». У нее такая зарисовка плащом Ленина простреленным, за который ей дали когда-то давно комсомольскую премию. С другой стороны, наоборот, для нее это была критика советской власти.
То есть она эту работу рассматривала как критика советской власти?
Ну, да? Она рассматривала, да. А советская власть...
Советская власть что-то не досмотрела, видимо, в этот момент.
Да, и в этом вот причудливость ее творчества, собственно. Оно в этом смысле уникально.
Но можно ли сказать, что она всегда ей это было свойственно, и остается это свойство по сей день? Она очень тонко чувствовала вот какой-то дух времени, какую-то специфику времени.
Ну, мне кажется, что она тонко чувствовала людей в первую очередь. Потому что люди всегда остаются людьми. Ну и хотелось бы, по крайней мере, чтобы так происходило. Ей этого хочется. И в ее работах есть такая чувственность. Даже в каких бы сложных ситуациях ни оказывалось наше общество и какие-то конкретные люди, как, например, если говорить о серии «Фамильный альбом», где она рассказывает историю своей собственной семьи через письма, через открытки, через портреты, которые она изображает на холстах, да, переписывая их в своей собственной манере. Она, с одной стороны, говорит о той эпохе репрессий, через которые прошла наша страна и конкретно ее семья, и, наверное, многие семьи. А с другой стороны, это такой огромный манифест вот, сочувствия и понимания того, что, несмотря ни на что, все эти люди, они люди. Вот эта вот чувственность, она, мне кажется, очень важна. И когда мы говорим о работе, которая стала центральной на ее выставке «Фонтан славы», это о том же история, то есть перед нами такие работы, созданные на дереве, да, стоят с нами рост в рост. Мы как бы оказываемся с ними лицом к лицу. И мы, с одной стороны, видим весь ужас этого времени, всю его нищету, бедность, как люди оказались на обочине истории, как их раздавила эта ситуация, развал Советского Союза. С другой стороны, мы смотрим им в глаза, и мы видим в них людей, мы видим, что происходит с их душами. Даже если человек, условно, там, скупает золото, его глаза говорят совершенно о другом. Вот это вот важно, мне кажется.
А скажите, пожалуйста, вот вы говорили о двойственности восприятия картин, я с вами полностью согласен. А вот как вы сами оцениваете такую ее классическую картину, как «Казнь народовольцев»? Она меня тоже всегда волновала, сейчас в данном случае даже не говорю про выставку, а вообще. То есть это что, это укор государству, или это и слава революционерам, или наоборот, вот, мол, государство правильно сделало? Какая трактовка здесь более приемлемо?
Это интересный вопрос. Мне кажется, что он тоже вот как раз говорит, что эта работа тоже, она очень двойственная. Вообще, Татьяна любит обращаться к истории, и вот через какую-то свою женскую натуру, наверное, подходить к этим вопросам, ну, работа, не знаю, вот у меня скрипит сердце, если честно, когда я на нее смотрю.
В каком смысле?
Ну, сжимается, да?
Да, щемит, наверное. Mm. И мне кажется, это самое главное, когда даже важно не столько возвращаться в этот исторический момент, да, и разбирать, что это событие значило, а сколько понимать, что ты ощущаешь, глядя на эту картину. Потому что художник, он не историк. Это искусство, это вещь субъективная, и мне кажется, что существует много критериев оценки искусства, но для меня первый – это вот трогает тебя или нет, и что ты чувствуешь в этот момент. Вот для меня важно вот это вот ощущение какой-то внутренней боли из-за этого момента. Ты ощущаешь, глядя на эту картину.
Но вот если говорить о разных каких-то исторических моментах, к которым она обращается, конечно, художник не историк, но тем не менее все сходятся во мнении, что вот очень хорошо она подмечает какие-то вещи. И тут можно вспомнить ее знаменитую серию 90-х годов «Переход», которая, кстати говоря, если мы вспоминаем о разных материалах, то тоже была сделана необычно. Это фанерные фигуры, которые были вырезаны отдельно, и они вот как бы стояли. Насколько эта работа вообще в ее духе, как ты ее оцениваешь, какие впечатления, какие эмоции у тебя она вызывает?
Ну, как раз эта работа, она вошла в серию «Фонтан Славы, которую она сделала сейчас к выставке. То есть она собрала вещи 90-х годов и дополнила их новыми, и вот дала уже такую полноценную инсталляцию. Ну, это классная очень вещь, конечно. То есть она, с одной стороны, пускается вот в этот вот переход в эту настоящую, да, жизнь, неофициальную, что и стоило делать как раз в 90-е годы, собственно, все самое интересное происходило именно в переходе. Конечно, если вспомнить о том, насколько эта работа поразила во время премьеры в 90-е годы людей, какие выстраивались на нее очереди, то понятно, что художник попал в точку. И сегодня, когда эта работа, немножко переосмысленная и дополненная, находится на Гоголевском бульваре, она тоже действительно, мне кажется, является центральной, и вот она больше всего трогает. Там еще очень интересная такая перспектива получилась. Ты когда заходишь на выставку, один зал, другой зал, ты через две двери просматриваешь, смотришь вперед, видишь такой вот коридор, как будто бы ты тоже не в переходе оказываешься. И вдалеке виднеются вот эти люди на фанерах, которые являются срезом 90-х годов. Да?
То есть переход никуда не ушел, он остался.
Да, переход остался. Ну, вообще, если говорить про время, сейчас немножко все закольцевалось, и в этом плане художники 70-х, 80-х годов какой-то новый интерес вызывают.
А если говорить о сегодняшней Татьяне Назаренко, что в ней можно открыть сегодня нового? Как-то она изменилась в своих работах?
Мне кажется, что она, несмотря ни на что, продолжает свою линию. Это важно, потому что многие художники сейчас под влиянием времени, под влиянием того, что курсы и диспут искусства меняются, как-то тоже меняет свою манеру, а она остается самой собой. Это важно не изменять себе. С другой стороны, она ищет, и ее находки, они классные. Вот то, что ее серия сделана из монтажной пены, она, может быть, не совсем новая, это 2000-е, но она очень сильная. И с таким материалом, насколько мне известно, кроме Назаренко, никто не работает. Она создает такие скульптуры, портреты людей, там и ростовые, и поясные, вот, раскрашивает их, и они как будто бы какие-то набухшие, опухшие. Ты смотришь на эти лица, они как бы деформированы, как будто бы. И вот это тоже создает такое правильное чувственное состояние. И вот эта серия, которая перешла в «Фонтан Славы», тоже на фанере, это уже воспринимается как такая полноценная тотальная инсталляция. А тотальная инсталляция — это очень современный такой жанр. Да, он был придуман там, может быть, Ильей Кабаковым еще, но он вот именно сейчас он стал общим местом. То есть большинство художественных институций стараются делать именно какие-то тотальные вещи, которые влияют вот на все чувства, да? Когда ты заходишь на выставку, и ты внутри искусства оказываешься, а не смотришь на картину, которая просто висит на стене. Уже сегодня это не работает. Вот и Татьяна к этому начала подходить, может быть, раньше, чем кто-то еще.
А вот скажите, пожалуйста, если мы вернемся к ее началу, вот суровый стиль Попкова и других художников отразился в ее творчестве, или просто это параллельно так случилось, что они иногда перекликаются?
Ну, мне кажется, что да, в какой-то степени отразился, потому что художник, как я сказала, вот впитывает те процессы, внутри которых он находится. Да, что-то есть, но она при этом нашла свою манеру все-таки.
Ну, разумеется, конечно, нашла, и поэтому мы о ней и говорим. А вот если мы говорим о содержании ее работы, то очень часто на ее полотнах видны люди, в общем, живущие трудно, живущие или в нищете, или какое-то есть отчаянное чувство прошлого, или что-то их настигает, то ли старость, то ли болезнь. А это как можно понять? Это сочувствующее или это предостережение всем нам, насколько это хрупка наша жизнь? Как вы сами на это смотрите?
Ну да, вы абсолютно правы. Это как раз посыл, обращение к зрителю о том, что надо оставаться людьми. Вот такой ее гуманистический подход вообще к восприятию жизни, к восприятию мира. Она говорит, что да, в мире существует насилие, существует страх, ужас, голод, смерть, убийство. Но оказавшись внутри этого, нужно уметь сочувствовать, нужно оставаться человеком.
Куратор и журналист Мария Москвичева – гость сегодняшней нашей программы. Но, Виктор, надо сказать еще, что Татьяна Назаренко – очень красивая женщина. И тут, говоря о живописи, ну и вообще затрагивая модную сейчас какую-то гендерную тему женского-неженского, мы как-то с вами обсуждали, что стали популярны вот эти вот редакторки и прочие женские варианты различных профессий. Художница, она уже давно вошла в наш обиход в русском языке. При том, что, как правильно Мария отметила в интервью, в беседе в нашей, есть и чувственность, и сострадание, и эмоции есть в работах Назаренко. Ее вот не назовешь какой-то такой женственной в плане какой-то мягкости, может быть, слащавости. Этого нет в ней совсем. И нет, мне кажется, не только в ее работах, но и в какой-то ее натуре. Потому что если посмотреть, ну, даже ее фотографии или увидеть ее вживую, это с таким очень прямым и жестковатым взглядом женщина с темными волосами, всегда у нее такая прямая челка. Вот мне кажется, что образ ее очень хорошо вообще соответствует ее работам. Она вообще сама одна из героинь, мне кажется, своих работ.
Ну, это верно, и у нее есть автопортреты такие, которые действительно не отличаются почти от фотографии. Она человек прямого взгляда, безусловно. Насчет женственности, не женственности, действительно, в ее работах трудно найти розовые,
да, да, вот этого нету совершенно.
Этого нету, но с другой стороны, все равно, мне кажется, по каким-то особенностям вот этого воспроизведения действительности, каким-то контурам, по каким-то положениям тел, движениям душ, видно, что это все-таки какой-то женский взгляд.
Ну, вам, безусловно, виднее.
Да, да, да. Интересно, что она действительно не прибегает вот к какой-то тоже откровенной любовной теме. То есть у нее есть она, но она скорее зашифрована. Но когда смотришь, то тоже видишь, что это взгляд со стороны женщины, безусловно, и она этого не скрывает, но она это и не подчеркивает. Она просто выражает свою душу. Вот это мне вообще в ней нравится такая искренность. Потому что у нас то уходили в концептуализм, в которой искренность, может быть, и присутствовала, но скорее как выход на проблему, а не как реализация проблемы. А здесь у нее, мне кажется, просто всегда с самого начала была искренность. Конечно, она росла, она по-разному, видимо, в разные периоды своей жизни видела мир. Это, безусловно, это тоже можно увидеть на картинах. Для этого надо просто присмотреться или проанализировать более внимательно это. Но, с другой стороны, в ней есть и последовательность ее взгляда. То есть она не изменила себе, не изменила своей честности. Насчет подтекста, еще раз вернусь к тому, о чем мы говорили, если там подтекст, если там какое-то второе дно, я затрудняюсь сказать, потому что иногда кажется, что есть какая-то игра вот с теми советскими реальными.
Но мне кажется, точно есть эмоция всегда.
Но то, что есть настоящая эмоция, это безусловно. И в этом смысле она настоящая. Вот если мы скажем, что она настоящая, это мы многое скажем. Потому что главное, что она не делала, она не виляла вместе с модой. Она выбрала саму себя и осталась самой себе верна.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, в студии программы «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Мы завершаем очередной наш выпуск. Всего доброго. Оставайтесь с нами.